Государство хочет реформировать систему накопительной пенсии. Как именно?
Хочешь хорошую пенсию? Накопи на нее сам. Это, если в двух словах, суть проекта новой реформы накопительной пенсии от Минфина. Ведомство работало над этой реформой уже несколько лет и до конца года собирается внести данный проект на рассмотрение в правительство. Сразу уточню. Кроме специалистов Минфина, отдельных чиновников правительства и депутатов Госдумы, никто до конца не понимает и не знает, как это все будет работать, потому что проект реформы публично не был представлен. Так что ориентируемся на крохи информации, что до нас дошли. Для начала напомню, как сейчас формируется наша с вами заслуженная пенсия. Наш работодатель ежемесячно отчисляет деньги в пенсионный фонд, 22% от зарплаты. Часть отчислений идет в страховую пенсию, часть в накопительную. Страховая пенсия – это минимум, который вы обязательно получите, если у вас есть достаточный трудовой стаж. Здесь есть еще фиксированная выплата и так называемые пенсионные баллы, количество которых зависит от стажа, условий работы и много чего еще. Ну вот, к примеру, лично у меня за 14 лет и 9 месяцев накопилось 118,5 пенсионных баллов. Стоимость каждого сейчас 118 рублей и 9 копеек. Перемножаем и прибавляем фиксированную выплату. В этом году она составляет 7200. Выходит, что моя страховая пенсия на текущий момент 21200 рублей. Все остальное, что я могу получить, это накопительная пенсия. Деньги, которые на нее направлены, инвестируются либо государственным, либо негосударственным пенсионным фондом. Важный нюанс. С 2014 года накопительная часть заморожена, и все отчисления работодателя идут в страховую часть, из которой распределяются на выплаты текущим пенсионерам. Все, что осталось нам, простым россиянам, это добровольно накопительные программы от банков, когда мы сами добровольно часть своих доходов отдаем специально обученным людям, и они управляют нашими деньгами, зарабатывая нам дополнительную копеечку. Именно в этом направлении и работает Минфин. Они хотят дать нам новый инструмент – ИИС-3 – индивидуальный инвестиционный счет нового третьего типа. Он будет объединять в себе особенности двух прошлых ИИСов. Во-первых, прибыль с ваших инвестиций не будет облагаться налогом, а во-вторых, вы сможете получить еще и налоговый вычет на внесенную сумму. Но взамен государство просит вас, чтобы деньги лежали на ИИСе не менее 10 лет. Максимальный вычет ограничен суммой в 52 тысячи рублей, а количество долгосрочных продуктов, в которые вы можете вложить деньги, не больше 3. При таких раскладах, скорее всего, будут ограничения по тем активам, в которые мы можем вложиться. Самые рискованные инструменты вряд ли будут доступны, а то купишь условно ценных бумаг свечного заводика на полляма, а через 10 лет они обесценились и стоят 3 рубля, и нет у тебя накопительной пенсии. Все это пока, правда, вилами по воде писано. Как оно будет реально? Вот правда, черт его знает, но один вывод можно сделать точно. Государство уже даже не намекает. Говорит открытым текстом. На пенсию нужно копить самостоятельно.
В Катаре проходит чемпионат мира по футболу. Принесет ли он этой стране прибыль?
По предварительным оценкам, Катар потратил на подготовку и организацию чемпионата мира по футболу 220 миллиардов долларов. И вопрос, много это или мало, тут даже не стоит. Самым дорогим чемпионатом мира до сих пор считался бразильский мундиаль, на который потратили 15 миллиардов долларов. Российский официально стоил в районе 12, а неофициально сравнялся по стоимости с южноамериканским. А на турнир в Катаре потратили, судя по всему, даже больше, чем на все чемпионаты мира вместе взятые. Важный нюанс. Катар – это маленькое государство, его площадь в 4 раза меньше Московской области. И почти всю эту территорию занимает пустыня. А население этого эмирата всего 3 миллиона человек. 90% живут в столице, Дохе, а 80% вообще эмигранты. Тут сразу стоит отметить два главных нюанса. Во-первых, все эти деньги они потратили не за один день, а за 12 лет. Право проведения турнира Катар выиграл еще в 2010 году. Потом, правда, скажут, что эмират выиграл нечестно, путем взяток и коррупционных схем, грозили отобрать турнир, но в итоге оставили все как есть. Второй нюанс. В отличие от других стран, которые принимали чемпионаты мира, Катар почти всю свою инфраструктуру построил с нуля и, опять же, большей частью в пустыне. Первая проблема, которую пришлось решать Катару – логистика. И сразу три аспекта. Подвоз строительных материалов, воздушное сообщение, автомобильные дороги. В 2015 году в Катаре был открыт новый порт – Хамад, способный переваливать почти 8 миллионов контейнеров в год. Стоимость его строительства – 7 миллиардов долларов. И больше никаких проблем со строительными материалами. В 2014 году в Дохе открыли новый аэропорт. И за 5 лет число пассажиров, проходящих через через эту воздушную гавань выросло на 15 миллионов человек. За это удовольствие пришлось отдать еще 16 миллиардов долларов. Вопрос дорожной сети был самым длительным по времени. 800 километров новых дорог, автомагистралей и дренажной системы. Все это начали возводить еще в 2007. По самым скромным оценкам, на это ушло 22 с лишним миллиарда. Ну и самым масштабным инфраструктурным проектом Катара стало строительство метрополитена, который соединил города, в которых проходит чемпионат мира. 76 километров наземных дорог, по которым ездят полностью автоматизированные поезда. Все это Катару обошлось в 36 миллиардов долларов. И даже это меркнет на фоне того, что за 45 миллиардов Катар построил целый город Лусаил. На этом фоне затраты именно на спортивную инфраструктуру выглядят очень скромно. На 8 стадионов всего-то 10 миллиардов долларов. 7 возвели с нуля, а 1 значительно перестроили. Самая дорогая арена Аль-Байт обошлась 850 миллионов долларов. По окончании чемпионата верхний ярус будет демонтирован, а часть арены станет торговым центром и пятизвездочным отелем. А самый интересный стадион – это арена 974. Именно столько морских контейнеров было использовано для его возведения. И впервые в истории по окончании турнира его полностью демонтируют. Крышу и сиденья используют в других спортивных объектах за пределами Катара, а площадку расчистят и превратят в зеленые зоны. Логичный вопрос. Потратила страна такие огромные деньги, а что она с этого получит? Власти Эмирата рассчитывают на как минимум 17 миллиардов долларов от туризма и болельщиков. Но при условии, что за счет экспорта газа Катар ежегодно зарабатывает 70 с лишним миллиардов, это не так уж и много. Вот подобного рода турниры на самом деле это что-то среднее между ярмаркой тщеславия, витриной достижений и площадкой для привлечения туристов. И вот для Катара объективно и положа руку на сердце, это именно ярмарка тщеславия. Смотрите, как мы можем, а захотим, сможем и еще раз.
По данным Росстата, стоимость салата оливье снизилась по сравнению с прошлым годом. Что в нем так подешевело?
В Роспродсоюзе решили подсчитать стоимость салата оливье. И по их расчетам, впервые за несколько лет новогодний салат снизился в цене. Набор продуктов для приготовления оливье на четверых подешевел на 0,4% и стоит сейчас примерно 375 рублей. Спасибо за наш счастливый Новый год с дешевым салатом, стоит сказать нашим друзьям – овощам. Согласно данным Росстата, картофель подешевел на 33% до 30 рублей за кило. Морковь на 28% до 33 рублей за килограмм, огурцы на 21% до 100 рублей, а лук-лучок на 8% до 29 рублей. Десяток яиц, правда, всего на 2% до 78. Но есть и элементы салатика, которые подорожали. Майонез, к примеру, прибавил в цене 16%. Он в среднем сейчас стоит 280 рублей. А вареная колбаска 9% дошла до отметки 478. Стоимость консервированного горошка, слава богу, осталась прежней – 80 рублей за банку. А если вы делаете салат не с колбасой, а с мясом говядины, то извините, тут рост цены на 15,5%. И еще из интересного. Ингредиенты для другого новогоднего салата – селедки под шубой – подорожали. Там цена 4 порций выросла за год на 4,5% до отметки примерно в 225 рублей.
Центробанк ужесточит выдачу потребительских кредитов. Насколько они станут недоступнее?
Реальные доходы россиян безостановочно снижаются с начала года. В третьем квартале они упали почти на 3,5%. Остается только сокращать расходы и экономить. А единственным вариантом купить что-то дорогое, подарки на Новый год, остается банковский кредит. Логичный вопрос. Какие ставки? По данным Frank RG, сейчас наметилась интересная тенденция. Растет разрыв между самым дешевым и самым дорогим кредитом. Минимальная из возможных ставок 11 с небольшим процентов. Но, чтобы получить такой кредит по этой ставке, нужно быть чуть ли не святым. Если это не про вас, то, скорее всего, процент по кредиту будет в два раза больше. Такая динамика говорит о том, что банки оценивают свои риски. Постоянным, а главное надежным клиентам они готовы давать деньги на очень вольготных условиях. А вот рост ставок по самым дорогим кредитам – знак того, что россияне в массе своей становятся неблагонадежными заемщиками. Банки, правда, это не смущает. К примеру, по итогам октября количество кредитов наличными увеличилось к сентябрю почти на 8%, а в годовом выражении на все 16%. Настоящий скачок произошел в посткредитовании. Это те кредиты, которые выдаются прямо в точках продаж. В месячном соотношении рост на 16%, а в годовом на 80%. Единственное, что снизилось, так это выдача кредитных карт. Причем как по сравнению с сентябрем, так и по сравнению с октябрем прошлого года. Центробанк немного охладил банковский пыл. По данным регулятора, доля кредитов, которые банки выдали гражданам, чей показатель долговой нагрузки превышает 80% за квартал, выросла с 28 до 32%. Перевожу на русский. Человек тратит на выплаты по долгам почти все свои заработки, и банки все равно не отказывают ему в кредите, а впаривают вместо этого самую большую ставку. Хватит это терпеть, решили в ЦБ, и на первый квартал следующего года ограничили банки в плане выдачи самых рискованных кредитов. С 1 января доля заемщиков с показателем долговой нагрузки более 80% не должна превышать 25% от всех потребительских кредитов, которые выдает гражданам банк. То есть такая парадоксальная ситуация. Если вы хотите взять потребительский кредит, то вам лучше поспешить, потому что если вы не возьмете его сейчас по высокой ставке, в следующем году вы можете его вообще не получить.
На рынке съемного жилья Москвы резко выросло предложение и также резко упал спрос. Как это отразилось на арендных ставках?
Сдача столичного жилья в аренду долгие годы была верным способом заработать. Но в этом году все перевернулось с ног на голову. Смогут ли квартиры с апартаментами приносить своим хозяевам прежний доход? И вообще, насколько судьба и цены благоволят арендаторам? Это такие актуальные вопросы. После объявления о частичной мобилизации, как вы знаете, многие спешно покинули Москву и уехали как арендаторы, так и владельцы квартир. Вот вам итог. В октябре, по данным риэлторов, на рынке аренды столичного жилья предложение резко выросло. По данным ЦИАН, свободных однушек и двушек, ну это же самое популярное жилье, стало в два раза больше. А вот спрос по сравнению с прошлым октябрем упал процентов на 20, а по некоторым данным на все 40. Казалось бы, такой резкий обвал на рынке должен также сказаться и на стоимости аренды. Ставки на радость оставшихся в Москве арендаторов действительно стали снижаться, но с очень большой неохотой. В октябре однокомнатную квартиру внутри МКАД можно было снять в среднем за 41 тысячу с небольшим. По сравнению с показателями начала года снижение налицо. Но если сравнивать с не столь еще далеким январем 2021 года, то становится ясно, цены на съемное жилье еще и не начинали падать. Но это в среднем по Москве. Если смотреть по отдельным округам, то аренда подешевела опять-таки везде, но по-разному. Минимальное падение ставок всего на 3,9% с января наблюдается в Южном округе, где однушку можно снять в среднем за 37 960 рублей. А больше всего ставки снизились в Центральном округе. Там ценник упал сразу на 11 с лишним процентов, до 58 тысяч с небольшим. Такой разброс в динамике цен не случайность. Ставки на объекты внутри Бульварного кольца идут под нож первыми. Это же бизнес-класс и элитка. Желающих арендовать такое жилье сейчас не очень много. Риэлторы говорят, что арендодатели уже прошли стадии отрицания и гнева. Они готовы торговаться. Сбросить цены 5-10% – да не вопрос. Снизить сумму страхового депозита – согласны. Сдавать квартиру семьям с детьми – да хоть с собакой, хоть с тремя кошками. Главное, платите. А уж если вы не претендуете на комфорт, то внутри МКАД достаточно вариантов за 30 и даже за 20 тысяч рублей. Правда, будьте готовы, что за такую цену вам предложат, ну там, студию площадью 15 квадратов или там бабушкину квартиру. Ну знаете, такую с хрусталем и румынской мебелью еще времен правления Чаушеску. Что ждет дальше рынок съемного жилья столицы? Во многом зависит от того, как быстро и в каком количестве вернутся в Москву вот эти вот релоканты. А вот количество выставленных квартир на рынке вряд ли быстро сократится. Доходы у людей упали, и сдача жилья для москвичей стала одним из основных источников денег. Ну а теперь, что касается ставок аренды. Падать арендные ставки будут медленно. Многие владельцы квартир еще не осознали, что, ну скажем так, рынок немного изменился. Немало и тех, кто снижать цены вовсе не собирается. У них простая логика. А что это я должен брать меньше с постояльцев, когда цены на все растут? Вот они и держат квартиры пустыми годами, теряя деньги. И вот таким столичным лендлордам дам совет. Сдавайте квартиры хотя бы посуточно. В этом году ставки по такой аренде выросли благодаря росту внутреннего туризма. Хоть в новогодние праздники заработаете.
Кибермошенники в третьем квартале украли у россиян рекордную сумму денег. Хоть что-то удалось вернуть?
Мошенники вновь вышли на тропу воровства ваших денег. Всего за третий квартал эти жулики похитили у клиентов банков почти 4 миллиарда рублей. Это на 40% больше показателей второго квартала. При этом количество краж увеличилось почти на 9%. Зафиксировано примерно 230 тысяч инцидентов. Значительно выросло количество сайтов, которые маскируются под реально существующие банки, финансовые компании и крупные интернет-магазины. В третьем квартале регулятор блокировал почти 4000 таких сайтов. Это на 37% больше, чем в прошлом квартале. Количество мошеннических звонков на мобильные телефоны вообще выросло в 2-3 раза. 176 тысяч случаев. Больше всего мошенники крадут через мобильный банкинг. В третьем квартале 2,7 миллиарда рублей. Знаете, сколько банки вернули своим клиентам? Всего лишь 27 миллионов рублей. Количество краж с помощью банкоматов или терминалов тоже выросло на 20%. Там почти 40 тысяч случаев. Похитили, ну, примерно 390 миллионов рублей, а гражданам удалось вернуть всего лишь 13 миллионов. Чтобы увеличить долю возвратов, ЦБ с участниками рынка разработали законопроект, согласно которому граждане смогут получить средства даже тогда, когда они были введены в заблуждение злоумышленниками. Сейчас документ находится на рассмотрении в Госдуме. Злоумышленники сейчас активно применяют так называемые комбинированные схемы. То есть жертвой сначала связывается якобы представитель правоохранительных органов, предупреждает о возможном инциденте и просит помочь. А далее звонят злоумышленники, которые убеждают перевести деньги на так называемый безопасный счет. Очень прошу, не ведитесь вы на эти разводы.
Платежная система МИР изменит размер межбанковских комиссий. Как это отразится на потребителях?
Платежная система МИР начала реформу межбанковских комиссий. Цель – снизить их для продуктового ритейла и предприятий общепита. Новая стратегия МИРа может изменить сам подход к стимулированию клиентов не через кэшбэк, а через скидки в торговых точках. Если ранее банки могли дать повышенный кэшбэк своим клиентам в ресторанах, кафе, там, фастфудах за счет повышенного интерчейнджа, как раз-таки банковской комиссии, то скоро такой возможности россияне лишатся. Комиссии будут снижены. Спецпрограмма на самом деле начала действовать уже с 10 ноября, и минимальный уровень ставок опустился где-то до 0,5%. Кэшбэк или возврат части средств за покупки – это способ стимулировать клиентов чаще совершать оплату картами. Таким образом, банк, который выпустил карту, генерирует доход за счет этой самой межбанковской комиссии. Из своей комиссии он возвращает часть денег клиенту в виде кэшбэка. То есть, чем комиссия выше, тем больше может быть кэшбэк. А если комиссию снижают, то и кэшбэк будет меньше. Думаете, что кэшбэк – это копейки? Вот вам история. Один банк написал заявление в полицию и требует возбудить уголовное дело в отношении семьи, которая, по их мнению, обманом заработала на банке более 4 миллионов рублей. По версии банка, семья делала покупки, по которым начислялся повышенный кэшбэк, и сдавала их обратно. Полученный кэшбэк, разумеется, оставляли себе. Ну, группа лиц по предварительному сговору, тут все понятно. Так что с кэшбэком и миром поосторожней.
Запад хочет ввести потолок цен на нефть и газ. Насколько эти потолки окажутся низкими для российской экономики?
Министры энергетики Европейского Союза всю неделю обсуждали конкретную планку потолка цен на российскую нефть и на российский газ. Так и не договорились. Вот западные СМИ писали, что почти все согласились на уровень 65 долларов за баррель. Ну, кроме Польши. Там потребовали самого жесткого потолка цены – 30 долларов за баррель. Но сверхжесткую позицию Польши разбавило предложение Греции. Грекам принадлежит большая часть танкерного флота, поэтому предложенный ими ценовой барьер был выше – 70 долларов. Ну, короче, не договорились и перенесли решение на декабрь. Ну а что мы? Из-за западных санкций Россия и так продает свою нефть Urals с дисконтом. На круг выходит, ну, где-то там 65 долларов за баррель. А бюджет России сверстан, исходя из цены нефти, примерно 70 долларов при курсе 68 рублей за доллар. Такие параметры позволят стране получить 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов. Ну, то есть в теории при планке хотя бы в 65 долларов и небольшой коррекции курса доллара баланс более-менее сойдется. С другой стороны, вот вряд ли наши главные друзья, Китай и Индия, согласятся покупать у нас нефть дороже планки. Юридически они, конечно, не поддержат ценовой потолок, но по факту смысл им переплачивать. И Европа одной только нефтью не ограничилась. Они решили крышевать еще и рынок газа. Еврокомиссия предложила установить потолок цен на газ. Да? Всю неделю совещались и окончательно тоже ничего не решили и перенесли. Что они предлагали? Ну, смотрите. В Нидерландах есть газовый хаб TTF, и там проходят сделки по покупке и продаже газа. Участники этих торгов покупают газ не в чистом виде, да, а в форме фьючерсных контрактов. Ну, условно, это документ, где указано. Компания такая-то, готова отгрузить столько-то кубов газа, а кто даст цену лучше, тому и контракт, тому и поставка. Сделок много, цены разные. И по их итогу формируется средняя цена, которая является ключевым ориентиром для всех участников рынка. И вот Еврокомиссия хочет ввести цену отсечения, потолок, на уровне 3000 долларов за 1000 кубических метров газа. И страны Европы, кстати, крайне недовольны тем уровнем потолка, что предложила Еврокомиссия. Их можно понять. Годами цена газа для Европы не превышала отметку, ну там, 200-300 долларов. Это устраивало всех. Первые проблемы начались еще в прошлом году, когда Евросоюз отказался от долгосрочных контрактов с более-менее фиксированной ценой и решил платить по рынку. Ошибочка вышла, ребят. Зима была холодная, газ сильно подорожал. И вот с этими проблемами мы уже вошли в 22-й год. Ну, а дальше понеслась. Скачок выше 3000, правда, был всего один раз, но это настолько напугало Европу, что вот они и задумались о потолке. Проблема остается. Сейчас цена газа 1300 долларов за 1000 кубов. Как бы в 2-3 раза больше, если не в 4, чем пару лет назад. Вот есть мнение, что эти 3000 долларов, вот эта планочка, да, это лишь первый шаг, так называемый пробный камень. В дальнейшем Европа может эту планку еще и понизить. Чего ж там будет, надо ждать декабря, в очередной раз сядут за стол переговоров, а там посмотрим, договорятся ли.